Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Завершилась весенняя сессия Государственной Думы. С какими итогами? Юрий Лужков в пятый раз вступил в должность мэра Москвы. Почему его политические перспективы эксперты оценивают как очень скромные? Генеральный секретарь НАТО об отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом. Чем Брюссель может успокоить Москву? В Олимпийском городе резко возросли цены на недвижимость. Станет ли жилплощадь в Сочи самой дорогой в России? Такие вопросы поставила перед нами пятница, 6 июля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Сегодня завершилась весенняя сессия Государственной Думы России. На итоговом заседании депутаты приняли в третьем окончательном чтении законопроекты о трех бюджетах на 2008-2010 годы. Эти документы называются федеральный бюджет, бюджет пенсионного фонда и бюджет фонда социального страхования. Депутаты от оппозиции охарактеризовали представленный трехлетний бюджет бюджетом стагнации, упущенных возможностей и нищеты. В Нижней палате парламента над этой скучноватой, но очень важной темой работал корреспондент Радио Свобода Карен Агамиров.
Федеральный бюджет предусматривает прогнозирование объема валового внутреннего продукта в размере 35 триллионов рублей и уровня инфляции, не превышающего 7%. Доходная часть бюджета будет превышать расходную в 2008 и 2009 годах, но сравняется с ней в 2010. К тому времени обе части бюджета будут составлять свыше 8 триллионов рублей или 18,1% от валового внутреннего продукта. Нормативная величина резервного фонда на 2008 год определена в сумме 3,5 триллионов рублей. Ежегодно инвестиции в основной капитал будут увеличиваться на 10-12%, а доходы населения на 7,5-9%. За три года размер стипендий вырастет в 1,7 раза и составит в вузах 1100 рублей. Тем не менее, депутаты от оппозиции определили представленный трехлетний бюджет бюджетом стагнации, упущенных возможностей и нищеты. Владимир Кашин, фракция КПРФ.
Правительство устраивает этот скукоженный бюджет, который ничего не дает для нашей страны, ни развития экономики, ни социальной сферы. Мы выступаем категорически против того, что расходы на общегосударственные нужды превышают 2,5 раза экономические расходы. В этом бюджете не находится средств для возрождения униженного, оскорбленного сельского хозяйства, нашей деревни, науки, ЖКХ, пенсии. Не поддерживается демографическая составляющая.
Сергей Глазев, фракция «Справедливая Россия».
Принимая этот бюджет, имея все возможности объективно решить наболевший вопрос приведения минимальной заработной платы к величине прожиточного минимума, вы от этого отказываетесь. Отодвигаете решение этого вопроса еще на 3 года. Это позор. Позор для нашей страны, закрома которой ломятся от нефти доллара. Вы, имея сверхприбыли, закладываете сокращение реальной заработной платы работников бюджетной сферы. Если сейчас врач и учитель в среднем получают в 2 раза меньше, чем средняя зарплата по стране, через 3 года он будет получать уже в 3 раза меньше. Вы отказываетесь принять наше предложение обуздать аппетиты «Газпрома», «РАО ЕС» и других естественных монополий. В этом бюджете предполагается либерализация тарифов на услуги естественных монополий. Не решайте проблему восстановления сбережений. Это бюджет фактически упущенных возможностей на целых 3 года, которые можно было бы использовать для реального многократного подъема уровня жизни.
Сергей Глотов, фракция «Родина. Патриоты России».
Это бюджет стагнации, это бюджет упущенных возможностей и потери шанса на опережающий рост, на развитие реального сектора экономики в первую очередь. Это бюджет нищеты, все ясно и понятно. Пропасть между бедными и богатыми через 3 года будет по-прежнему, по крайней мере, 15 раз эта цифра обозначена.
Тамара Плетнева, фракция КПРФ.
Этот законопроект, который был принят Государственной Думой, не поддерживается ни учительством страны, ни родителями. Там прописывается обязательное среднее образование и не прописана бесплатность этого образования. Вся ответственность за получение этого образования лежит не на государстве, а на родителе. Что мы вообще сделали, это, я считаю, преступление перед нашими детьми.
Но бюджет, конечно же, был принят. За проголосовало 313 депутатов, против 120, воздержавшихся нет. И единорос Борис Резник глубоко удовлетворен.
Сегодня огромный профицит. Ну, достаточно сказать, что вот за 5 месяцев профицит составил более 700 миллиардов, планировали 350 миллиардов. На будущий год только планируется свыше 10 миллиардов рублей. Это позволяет, во-первых, развивать инфраструктуру. Лично меня это радует, потому что вот сейчас и едем мы отчитываться, что же мы наработали, да, рассказывать избирателям. Бюджет – это вот самый главный показатель состояния страны.
Оценка работы Государственной Думы в целом.
Много очень профессионалов, не первый год они работают в Думе. Есть у нас прослойка, что ли, людей, когда свисток в трубу выходит, они по каждому поводу выступают. А есть тихие трудяги, которые пишут законы, которые пытаются повлиять на ситуацию, как-то в лучшую сторону ее изменить. Мне в третьем созыве нравилось то, что было больше возможности выражать свое мнение и больше надежды быть услышанным. Сейчас принимаются многие решения отнюдь не в Думе. Дума берет под козырек.
Неожиданно признал представитель фракции «Единая Россия» Борис Резник. А вот рассуждение независимого депутата Владимира Рыжкова.
Эта сессия была одной из самых содержательных и насыщенных. Итоги противоречивые. Я считаю важным поправки в закон об уполномоченном по правам человека, которые возлагают на чиновников административные штрафы за неответ уполномоченному. В целом, важный и позитивный момент, который принят Думой в этом полугодии, то, что разделили стабилизационный фонд и фонд будущих поколений. Это закладывает основы для страхования страны от падения мировых цен на энергоносители, позволяет вкладывать деньги в развитие современных технологий, современного образования. С другой стороны, есть очень опасные вещи. И на первое место я бы поставил вот только что принятые поправки в закон об экстремизме и в уголовный кодекс в этой связи. Это законодательство позволяет объявить экстремистом практически любого критика власти и участников мирных шествий, участников оппозиционных движений фактически можно объявлять экстремистами и заключать на долгие годы в тюрьму. Закон об экстремизме – это опасное решение, которое позволит еще больше давить и преследовать оппозицию в нашей стране. Парламент очень слабый, фактически стал придатком исполнительной власти, где одна партия, пропрезидентская, Единая Россия, фактически имеет конституционное большинство. Так что мы можем говорить, что в России парламент скорее мертв, чем жив.
Подытожил Владимир Рыжков. Весенняя сессия Государственной Думы России завершена. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Депутата Владимира Рыжкова я пригласил завтра в эфир Радио Свобода. Рыжков станет экспертом и гостем программы «Итоги недели». В 20:10 по московскому времени я вместе со слушателями буду задавать Владимиру самые разные вопросы об его опыте работы в Государственной Думе. Звоните, слушайте Радио Свобода и вы.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23:00 после новостей. Повтор программы 5:00 утра.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за пятницу, 6 июля. Юрий Лужков сегодня вступил в должность мэра Москвы, принеся присягу на уставе города. 70-летний политик бессменно возглавляет московское правительство с 1992 года. Последний раз он был избран на 4-летний срок в декабре 2003-го. С тех пор в российское законодательство были внесены изменения, согласно которым главы регионов утверждаются местными парламентами по представлению президента Российской Федерации, что и произошло недавно без заметных внешних проблем для Лужкова. Однако большинство экспертов не предрекают мэра столицы безоблачного политического будущего. О причинах и церемонии вступления мэра в должность расскажет корреспондент Радио Свободы Любовь Чижова.
Церемония инаугурации Юрия Лужкова прошла в Белом зале мэрии. Новоизбранный мэр Москвы принес присягу на верность городу и горожанам, и ему уже в пятый раз вручили должностной знак мэра Москвы – серебряный медальон с изображением Георгия Победоносца. Вот что сказал на церемонии Юрий Лужков.
Клянусь при осуществлении полномочий мэра Москвы соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, устав и законы города Москвы, честно и добросовестно должна исполнять возложенные на меня обязанности, служить процветанию города и благополучию его жителей.
Своеобразным подарком Юрию Лужкову в этот торжественный день стала акция Московского отделения Союза правых сил, проведенная перед зданием мэрии на Тверской перед началом церемонии. Акцию назвали «Хотим расстаться с кепкой». Таким образом, представители СПС подчеркивают, что они против переизбрания Лужкова на пост мэра и осуждают депутатов от «Яблока» и «Союза правых сил», которые 27 июня на заседании Мосгордумы проголосовали за его кандидатуру. Я поговорила с организатором акции, заместителем председателя Московского отделения «Союза правых сил» Антоном Малявским.
Мы категорически против, во-первых, фактически назначение мэра столицы. Мы считаем, что все москвичи должны принимать участие в свободных выборах. И, во-вторых, даже на свободных выборах мы были бы против кандидатуры Юрия Лужкова, который, ну, олицетворяет некую политику, проводимую им и его командой в Москве. Ни для кого не секрет, что московский бюджет не вполне прозрачен. Даже депутаты Московской городской думы не всегда могут получить доступ там к некоторым его статьям расходной части. У нас претензии к мэру по части, например, местного самоуправления. Лужкову удалось фактически кастрировать местное самоуправление в районах, и его нет сейчас. То есть те муниципальные собрания, которые действуют, да, они не имеют никаких полномочий. Последнее полномочие, это контроль за строительством и реконструкцией в районах, было отнято у муниципалитета в прошлом году. У нас есть претензии к мэру Лужкову относительно сращивания власти и бизнеса в Москве. Опять-таки, ни для кого не секрет, что многие компании в Москве, в том числе строительные, прежде всего строительные, потому что строительный бизнес – это лакомый кусок, они аффилированы напрямую с людьми из команды Лужкова, которые работают вместе с ним в правительстве Москвы. Наверное, все знают про замечательную, успешную бизнес-леди Елену Батурину, которая является супругой мэра. Мы следим за ее состоянием, продолжаем радоваться. Вот в прошлом году, по оценке журнала Forbes, она превысила уже 6 миллиардов долларов.
Альтернативу нынешнему мэру вы видите какую-то?
Это такой же вопрос, как с президентом. Начинают говорить, а вот хорошо, но вот не он, а тогда кто же? Но в этом прежде всего вина самого Лужкова, который фактически еще раньше, чем президент Путин на федеральном уровне, закатал весь политический процесс в Москве под асфальт. У нас нет свободной прессы в Москве, московской я имею в виду. По московским проблемам очень тяжело найти трибуну. Например, написать какую-то критическую статью по больным вопросам в Москве очень тяжело. И политические партии в Москве, к сожалению, тоже им заткнули рот, либо задушили в объятия. И мы видели иллюстрацию этого состояния, да, политических партий вот на примере последнего голосования в Мосгордуме, когда, там, за исключением трех коммунистов, никто против не проголосовал. И для нас это было вдвойне печально, потому что фракция «Яблоко Объединенные демократы», в которой состоит и там, наш представитель, она проголосовала за Лужкова.
Говорил Антон Малявский из Московского отделения СПС. После торжественной церемонии вступления Юрия Лужкова в должность мэра московское правительство будет отправлено в отставку и начнется формирование нового кабинета министров. Эксперты прогнозируют серьезные кадровые перестановки и отставки в нынешнем окружении Юрия Лужкова. По мнению политолога Центра Карнеги Николая Петрова, если подобные изменения начнутся, это будет означать скорую смену власти в московской мэрии. На место нынешних министров будут приходить ставленники Кремля.
Я думаю, что в ближайшее время станет понятно, действительно ли был достигнут некий компромисс между Кремлем и Лужковым, и условием Кремля была постепенная передача власти в Москве его ставленникам. И в этом случае действительно произойдут достаточно существенные подвижки и в правительстве, собственно, московском, и в составе префектов в округах, смысл которых будет как раз и заключаться в том, чтобы постепенно власть из рук команды Лужкова переходила в руки людей либо нейтральных, либо приемлемых в равной степени и Кремлю, и Лужкову, либо кремлевских. Конечной задачей Кремля является постепенная и при этом не ввергающая систему в кризис передача власти. Да, для того, чтобы это осуществить вот таким эволюционным образом, нужно, безусловно, получить в первую очередь контроль над наиболее существенными механизмами московской политической машины, а это и финансовые потоки, это и строительство, это и главные блоки, которые обеспечивают нормальное функционирование и управляемость системы. В таком случае, конечно, нужно, чтобы перестановки шли постепенно со второго эшелона, с людей, которые подчинены непосредственно мэру Москвы Лужкову, и уже дальше по вертикали их соподчиненность. Мне кажется, беда вот московской политической машины в том, что она очень закрытая, очень непрозрачная, и в этом смысле очень тяжело может отреагировать на замену мэра. Те перестановки, которые по оценке многих экспертов должны будут в ней произойти, они сделают систему существенно более транспарентной, и, соответственно, риск дестабилизации при смене мэра существенно менее серьезным. В этом смысле это будут позитивные изменения.
Это было мнение политолога Центра Карнеги Николая Петрова. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Продолжим ту же тему, вернее, попытаемся объединить сразу две темы. Окончание работы Государственной Думы и ситуацию в Москве. Одной из серьезных проблем для московских властей, в том числе и для Юрия Лужкова, является деятельность различного рода политиков и квазиполитиков экстремистского толка. Государственная Дума России сегодня приняла в окончательном третьем чтении закон о борьбе с экстремизмом. Его совершенно по-разному оценивают эксперты. Помимо прочего, этот закон предусматривает ужесточение уголовной ответственности за организацию массовых беспорядков и хулиганство по мотивам национальной розни. Под статьи этого закона могут подпасть действия 24-летнего Максима Марцинкевича, лидера националистической организации «Формат-18», известного под кличкой Тесак. Тесак арестован в начале недели. Как выяснилось, в результате обращения в Генеральную прокуратуру лидера московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина, который руководствовался, как сам он заявил, обращениями своих избирателей. Товарищи Марцинкевича из «Формата-18» уверены, что дело рассыплется из-за отсутствия доказательств. Сегодня адвокат Тесака выступил с жалобой на действия правоохранительных органов. Арестованного якобы не кормили в течение трех дней. Марцинкевича считают одним из идеологов националистического движения в Москве и в России, вместе с лидерами движения против нелегальной иммиграции, которые оповестили о создании групп народной самообороны, с которыми, очевидно, придется что-то делать мэру Москвы Юрию Лужкову. Эти группы должны, я цитирую, объединить коренных граждан для противодействия действиям преступным иммигрантов. Такова мотивация ДПНИ. Националистический фронт в России, как отмечают эксперты, крепнет и не только обороняется, но и наступает. Депутат Государственной Думы Андрей Савельев, лидер партии «Великая Россия», известный своей симпатией к так называемому русскому движению, обратился в прокуратуру с требованием возбудить уголовное дело против правозащитного информационно-аналитического центра «Сова», якобы за клевету в адрес его партии. «Сова» специализируется на исследовании проблем ксенофобии и ведет мониторинг преступления на почве национальной розни. О причинах конфликта и росте ксенофобии в России с заместителем директора Центра «Сова» Галиной Кожевниковой беседовала корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
О каких публикациях на вашем сайте идет речь? Что могло оскорбить господина Савельева до такой степени, что он обратился с жалобой на вашу организацию в правоохранительные органы?
Насколько нам известно, речь идет о публикации, в которой анализируется сайт русского проекта «Единой России», на котором в этой публикации, в частности, говорится, что одним из информационных партнеров проекта назван журнал «Золотой лев», соредакторами которого являются Савельев и Пыхтин, и что журнал публикует откровенно российские статьи. Вот именно это обидело депутата Савельева. Но, насколько нам известно, как нам сегодня сообщили в прокуратуре, уголовного дела нет. Проводится всего лишь прокурорская проверка. Это стандартная процедура.
Лидер движения против нелегальной иммиграции Александр Белов вошел в оргкомитет партии «Великая Россия». Как вы считаете, есть ли какая-то связь между жалобой господина Савельева и этим шагом господина Белова? И как вы оцениваете идею движения сформировать в столице группы так называемой народной самообороны?
Ну, связи нет. Я думаю, что заявление Савельева – это очень грамотный пиар-ход. Это стопроцентный выход на первые строчки новостных каких-то изданий. Что касается идеи Белова, идея эта не нова. Выдвигалась она еще два года назад, в 2005 году. Тогда она была поддержана депутатом Куриновичем. Теперь она озвучена снова, просто уже используя хорошую информацию. информационный повод драки вот в Москве на Славянской площади.
22 июня вот одна из последних драк массовых на межнациональной почве. Ходят разговоры о том, что присутствовал на этой драке Максим Марцинкевич. Его задержали, и его адвокаты сообщают, что уже третий день в милиции его не кормят. Как вы считаете, это очередная пиар-акция адвокатская?
Понимаете, вот здесь это наиболее сложно оценить, потому что вообще-то в нашей милиции, честно говоря, возможно все, и это, к сожалению, не зависит от того, кем является задержанный. В данном случае возможна и пиар-акция, как способ просто по формальным причинам прекратить дело, что вот пытки в милиции, поэтому, значит, дело нужно прекращать. Это тоже вполне возможно. Адвокаты у них хорошие, грамотные.
Есть предположение, что многие межнациональные конфликты, тем более накануне парламентских выборов, это заранее спланированные провокации. Одна из последних 22 июня в центре столицы.
Версия такая, конечно, выглядит очень убедительной, но мне кажется, что на самом деле скорее здесь речь идет не о намеренных провокациях, а об очень умелом информационном использовании, пропагандистском использовании праворадикальными организациями каких-то стихийных драк. И дальнейшего раскручивания этих конфликтов именно в этническом русле. То есть обыкновенная бытовая драка, в которой там случайным образом с двух сторон участвуют люди разной этнической принадлежности, в конечном итоге направляется и представляется как межнациональный конфликт и провоцируется дальнейшее развитие именно в эту сторону. Так было в Кондопоге, так было в Ставрополе, так пытаются раскрутить в Москве.
Приняты изменения в законодательство, ужесточающие ответственность за экстремизм. Как вы оцениваете этот документ?
Знаете, его сложно оценить однозначно, потому что там есть и очень хорошие позитивные моменты. В частности, там серьезно сокращается определение экстремистской деятельности, и закон становится более адекватным реальности и более функциональным. С другой стороны, там вводится очень опасное расширение, например, мотива идеологической, социальной и политической вражды. Там, ну, идеологическая, политическая сама по себе, в общем, ничего плохого в этом нет, но в нашей современной ситуации это, конечно, создает огромные возможности для злоупотребления. В этой части поправок негативно можно оценить принятый законопроект.
Говорила Галина Кожевникова о причинах конфликта информационно-аналитического центра «Сова», который занимается правозащитной деятельностью, с депутатом Государственной Думы Андреем Савельевым и о росте ксенофобии в России. С ней беседовал корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за пятницу, 6 июля. И вот главные темы второй половины этого часа. Генеральный секретарь НАТО Яп-де-Хоп Схеффер в эксклюзивном интервью «Радио Свободы» говорит об отношениях между Россией и Североатлантическим альянсом. Государственная дума внесла сегодня поправки в дорожное законодательство, как его оценивают эксперты. В олимпийском городе Сочи резко возросли цены на недвижимость. Что дальше? Об этом после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В Москве 20 часов 30 минут.
Свобода. Новости.
В подмосковном поселке Белоомут сегодня была задержана съемочная группа телеканала РЕН-ТВ. Журналистов задержали на территории воинской части во время съемок сюжета о нарушениях при распределении жилья для военнослужащих, хотя пропуск у них был. Отснятые кассеты изъяли. В Новосибирской области приговорен к 4,5 годам лишения свободы военнослужащий, который довел сослуживца до самоубийства. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко считает, что город и Ленинградская область должны стать единым субъектом федерации. Генпрокуратура Украины
Украина обвиняет Россию в затягивании расследования дела об отравлении президента Ющенко в 2004 году. В Великобритании следствие выявило всех членов группы, ответственные за попытки недавних терактов в Лондоне и Глазго. По делу о терактах задержаны 8 человек, среди которых 5 врачей, выходцы из Индии и стран Ближнего Востока. Идет следствие и в Австралии, где был арестован врач-индус, ранее работавший в Великобритании. Правительство Турции и военные согласовали план возможной операции против курдских сепаратистов, базирующихся на севере Ирака. Об этом сообщил глава МИД Турции Абдулла Гюль. Имам мятежной мечети в Исламабаде отказался сдаться, заявив, что он и его молодые соратники предпочитают мученическую смерть. Войска осаждают Красную мечеть столицы Пакистана уже четвертый день. В мечети остаются несколько сот человек, среди них женщины и дети. В Нигерии похитители 3-летней британской девочки угрожают убить ее, если место заложницы не займет ее отец. Об этом сообщила журналистам мать девочки. По ее словам, ей дали поговорить с дочерью по телефону. Девочка все время плакала и просила есть. Евросоюз продолжает попытки найти компромисс с Сербией в вопросе о статусе Косово. Переговоры на эту тему провел в Брюсселе с президентом Сербии Борисом Тадичем глава Еврокомиссии Жозе Мануэл Барозу. В Северной Осетии найдены и ликвидированы 2 крупных тайника с оружием.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня пятница, 6 июля. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хоп Схеффер не рассматривает будущее расширение Североатлантического союза как угрозу для какой бы то ни было страны. Он уверен, что континентальная Европа защищена от любых ракетных угроз и что НАТО следует обсуждать вопросы противоракетной обороны со своими партнерами, в частности с представителями России. В грядущей неделе ожидается новый всплеск международной активности, связанной с намерениями США разместить на территории Польши и Чехии элементы своей противоракетной обороны и встречными инициативами России по этому поводу. Такая тема стала одной в беседе корреспондента радио «Свобода» в Брюсселе Натальи Викульной с генеральным секретарем НАТО Яапом де Хопом Схеффером.
Как бы вы могли прокомментировать предложение президента России Владимира Путина об использовании радиолокационной системы в Габале в Азербайджане?
Прежде всего, скажу, у меня нет информации, о чем именно говорили президенты Владимир Путин и Джордж Буш на встрече в Кеннебанк-порте в прошлые выходные. Безусловно, я знаю из сообщений прессы, что они обсуждали тему противоракетной обороны, и со стороны Путина поступило еще одно предложение. Но это американо-российские дискуссии. Моя работа в НАТО заключается в том, чтобы переговоры между США и Польшей, США и Чехией относительно ракет-перехватчиков и радара продолжались. НАТО еще не приняло решение по этому вопросу, но я должен подчеркнуть, что в конце концов континентальная Европа защищена от любых ракет и большой дальности действия, что волнует США, и малой и средней дальности с помощью тех средств, которые может предложить НАТО. Кстати, я являюсь сторонником обсуждения вопросов противоракетной обороны также с нашими партнерами, в частности с Россией. Вы знаете, что Совет НАТО-Россия дважды встречался специально для консультаций по этой теме. Наши американские друзья провели очень открытые и прозрачные брифинги по противоракетной обороне. Предложения по использованию азербайджанского радара, с которыми выступил Владимир Путин, так же, как и другие его предложения, мне комментировать сложно. НАТО находится на этапе оценки угроз. Такое поручение дали главы государств и правительств стран-членов НАТО на саммите в Риге в ноябре прошлого года. Они сказали генеральному секретарю НАТО и послам: «Пожалуйста, внесите изменения и дополнение в вашу оценку». Я думаю, что страны Североатлантического Союза согласились, что такая угроза существует. Ракетная угроза исходит от стран-изгоев, и мы сейчас прорабатываем возможное решение по противоракетной обороне. Но это со стороны НАТО. А обсуждение между США и Польшей и США и Чехией – это обсуждение преимущественно двустороннее, которое является очень актуальным для НАТО. Союз должен оценить, какими будут последствия этого решения для всего НАТО, для всех 26 стран, безусловно, включая США. Именно это мы и начали обсуждать.
Какую угрозу для России может нести расширение НАТО и евроатлантические устремления Украины?
Как правило, я никогда не рассматривал расширение как угрозу для какой бы то ни было страны. Каждая страна вступает в НАТО по собственному желанию. НАТО никогда не оказывало давления ни на одну страну, чтобы она вступила в альянс. Решение о членстве в НАТО принимается на основании конкретных достижений и по собственному собственному желанию людей. То, что хочет делать Украина, зависит от украинского народа. Я не могу это комментировать. Украина сама решает, в каком направлении ей идти. Конечно, расширение НАТО обсуждалось с нашими российскими партнерами и собеседниками. Я не вижу, как любое будущее расширение НАТО могло бы представлять угрозу для кого бы то ни было. НАТО является демократической семьей, и от украинского народа зависит, каким путем он хочет идти.
На Украине, по некоторым данным, общественное мнение слабо поддерживает идею вступления страны в НАТО. Чем бы вы могли это объяснить?
Я никогда не комментирую результаты опросов общественного мнения. Но я знаю, что на Украине, безусловно, существуют люди, которые критически относятся к идее членства в Североатлантическом Союзе. Это их законное право. НАТО — это не товар, не стиральный порошок, например. Мы не идем на Украину, чтобы продать себя. Мы не торгуем НАТО. Мы объясняем, что это такое. Я думаю, что мы должны помочь людям, критически относящимся к НАТО, в том смысле, чтобы они знали больше, были лучше информированы о деятельности нашего Союза. Много людей на Украине, как и я, стали взрослыми во времена Холодной войны, когда НАТО было соперником, если не сказать врагом. Но сейчас у нас абсолютно другие перспективы. Мы живем в другом мире. Я могу понять чувства этого поколения. Об этом я говорил в Москве 2 недели назад и во время радиодебатов с господином Мироновым в Санкт-Петербурге. Даже если подходы людей являются ошибочными, я должен воспринимать их серьезно. Эти люди убеждены в том, что НАТО все еще остается организацией Холодной войны. Но это неправильно, потому что Холодной войны больше не существует.
Вы выдвинули идею о стратегической роли НАТО в вопросах энергетической безопасности. Какого рода угрозы может предотвратить НАТО?
Я не связываю вопросы энергетической безопасности и НАТО со словом «угроза». Я думаю, что не надо обсуждать это в таких терминах. Такой угрозы нет. Но что мы можем сделать, так это начать обсуждение на основе принятых на саммите в Риге решений глав государств и правительств. Это обсуждение только начинается, чтобы определить вклад НАТО в дискуссиях об энергетической безопасности. Я намереваюсь работать в этом направлении с Североатлантическим Советом, с послами, ведь мы должны отрапортовать нашим политическим руководителям, что сделано, согласно их поручению в Риге, например, в сфере критически важной инфраструктуры. Но при обсуждении энергетической безопасности мы не должны забывать, что за собственную инфраструктуру ответственность несут исключительно государства. НАТО никоим образом не будет вмешиваться в национальную ответственность за инфраструктуру. Вместе с тем, если будет возможность обмениваться хорошим опытом реагирования на серьезные гражданские чрезвычайные ситуации или террористические акты, да, здесь мы можем, по крайней мере, обменяться информацией и наладить тесное сотрудничество. Но пограничная линия должна быть всегда. И эта линия — национальная ответственность за энергетическую безопасность. А НАТО должно действовать на основе той добавленной стоимости, которую мы можем создать.
Сказал генеральный секретарь НАТО Яап де Хоп Схефер.
Вопросы ему задавала корреспондент «Радио Свобода» в Брюсселе Наталья Викулина.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
А сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время Свобода». Мы подводим итоги пятницы, 6 июля. Государственная Дума России в последний день своей весенней сессии приняла в третьем чтении законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение правил дорожного движения. Установлены более высокие штрафы за целый ряд нарушений движения. В ближайшее время законопроект поступит на рассмотрение в Совет Федерации. О судьбе этого спорного документа рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
По словам лидера движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслава Лысакова, нынешний документ гораздо более приемлем для российских автомобилистов, чем первоначальный вариант законопроекта.
Первоначальная редакция была значительно жестче. Мы называли эти поправки драконовскими, поскольку они предполагали увеличение практически по всем статьям Кодекса административных правонарушений в 10-15 раз штрафы должны были быть увеличены. Было очень много лишеннических так называемых статей с лишением прав водительского удостоверения. решение. Сейчас совершенно иной документ, последний вариант, в первую очередь имеет отношение как раз к взаимодействию автомобильной общественности и Государственной Думы. Удалось собрать экспертный совет. Я не могу сказать, что документ удовлетворяет полностью, но с учетом того, что, конечно, Единая Россия имеет большинство в Госдуме, и документ в любом случае прошел бы и в любой форме, могу вам сказать откровенно, мы все это понимаем. Вот такой компромиссный вариант, который имеется сейчас, да, это уже более-менее приемлемый документ.
Самое распространенное нарушение на российских дорогах – превышение скорости. По новым правилам, если водитель превысил допустимую скорость на 10-20 км в час, он заплатит штраф в 100 рублей. Выше на 20-40 км – 300. На 40-60 – 1500 рублей. Если лихач будет двигаться быстрее допустимой скорости на 60 км в час, ему предстоит выплатить от 2 до 2500 рублей.
Первоначально в первом чтении в документе было принято наказание за нарушение скорости, превышение от 40 до 60. Там было лишение прав. Но мы на «Свободу выбора» внесла свой законопроект, подписанный 7 депутатами из разных фракций. И многие положения, многие поправки наши были приняты. В частности, как раз мы предлагали не лишать прав за данные нарушения, потому что на некоторых участках трассы можно развить скорость, превысив на 40. Я не говорю, что это правило надо нарушать, но слишком жестоко карать за превышение скорости на тех участках трассы, где можно действительно в рамках этой скорости остаться. Потому что скоростные режимы придуманы очень давно, они не соответствуют нынешним техническим возможностям машин и техническому состоянию хороших участков трасс, я имею в виду. Поэтому вот здесь была проведена коррекция.
По-прежнему жесткими остались наказания за вождение в состоянии алкогольного опьянения или выезд на полосу встречного движения – лишение прав. Такое же наказание грозит тому, кто скроется с места дорожно-транспортного происшествия.
За грубые нарушения, да, остались жесткие меры, в том числе за пьянку. Здесь мы двумя руками за эти наказания. Нам удалось очень существенно отменить статью, которая грозила, в общем, многим автомобилистам неожиданными, скажем, штрафами. Было предложено ввести статью за неостановку по требованию сотрудника милиции, штраф 2-2500 рублей или лишение прав на 1,5-2 года. Удалось убедить Госдуму, что в городе это приведет к всплеску взяток, потому что любой инспектор может, ничтоже сумняшися, винить любого автомобилиста, что он перед этим якобы не остановился по требованию его коллеги. Доказать здесь совершенно ничего невозможно. И боясь потерять права, люди будут давать взятки. А за городом этого вакханалия начнется расцвет криминального бизнеса, остановка машин, грабежи, изнасилования, убийства, поскольку раньше водитель мог проехать, боясь попасть на оборотня в погонах, зная, что его могут оштрафовать на 200-500 рублей. При принятии этой поправки он, боясь потерять права, останавливался и попадал бы под криминальные ситуации. Вот нам удалось убрать эту статью и оставить старую редакцию. То есть наказание за неостановку будет прежнее 200-500 рублей.
Принят закон, по которому автомобилист может быть подвергнут административному аресту сроком на 15 суток. Такое наказание распространяется на нарушителей в состоянии опьянения и не имеющих к тому же прав на управление, либо лишенных прав. Также если водитель, не имеющий прав, либо лишенный этих прав, отказывается от медицинского освидетельствования. Говорит лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Все помним трагедию в Рязани, когда пьяный негодяй сбил несколько курсантов. Вот у него вообще не было прав, и он таким катанием занимался неоднократно. Его много раз останавливали, но применить к нему ничего нельзя было. Вот сейчас человек пьян, и у него прав просто не существовало в природе, он никогда не сдавал на права, он будет подвергнут аресту 15 суток. Это касается всех групп населения, за исключением женщин беременных, за исключением женщин с детьми, за исключением инвалидов, за исключением военнослужащих.
Председатель движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин считает, что в принятом законопроекте больше минусов, нежели плюсов. Необходимо полностью реформировать систему ГИБДД, считает он.
Я в целом считаю, что все-таки нормы, которые вызовут негативную реакцию автомобилистов, а заслуженно негативную, больше в этом законе. Конечно, кое-что удалось улучшить ко второму чтению, дать некие дополнительные гарантии людям, вступающим в контакт с сотрудниками ГИБДД, но все-таки полномочия последних расширены достаточно серьезно, а никакой реформы этого ведомства не предполагается. В этих условиях мы столкнемся, причем неминуемо столкнемся с усилением произвола и коррупции. Ну а там, где царят произвола и коррупции, извините, порядка и безопасности быть не может.
Как же тогда можно сделать так, чтобы этого произвола и коррупции избежать?
Я думаю, что нам нужна серьезная реформа всей системы управления безопасностью дорожного движения, в том числе и прежде всего ГИБДД. Эту службу надо выводить из МВД, существенно повышать зарплату, отбирать людей на конкурсной основе, и, что самое главное, дать им четкие критерии оценки их работы, привязывать эти критерии к аварийности на дорогах и к пропускной способности неспособности дорог, тогда нацеленность действий сотрудников будет не на то, чтобы выявить нарушителя, а на то, чтобы предупредить нарушение. Вот в этом случае можно чего-то ожидать. И, кстати, тогда можно и усиливать ответственность. В сегодняшних условиях мы не обеспечим неотвратимость, мы не обеспечим равенство граждан перед законом, и следствием этого станет только, повторяю, озлобление и повышенная агрессия людей за рулем.
Владимир Плигин, который был инициатором этого законопроекта, выразил надежду, что будет положено начало системным изменениям во взаимоотношениях работников ГИБДД и водителей. Это что такое?
Это красивая фраза, но пока из этих системных изменений ничего не сделано. Или почти ничего не сделано. Да, несколько мы, так сказать, умерили аппетиты сотрудников ГИБДД. Они ожидали больше вот этого закона, чем им дано. Но, тем не менее, повторяю, в рамках данного закона и вообще кодекса об административных правонарушениях реформу ГИБДД не провести. Здесь нужно, прежде всего, решение президента, это его компетенция, и соответствующая законодательная база при условии, что будет принято политическое решение.
Говорил Виктор Пахмелкин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня — это один из учредителей новой художественной российской премии имени Василия Кандинского, бизнесмен Шалва Бреус. А сейчас о другой актуальной теме дня. Цены на квартиры в олимпийской столице Сочи, уже составляющие 3-4 тысячи долларов за квадратный метр, к Олимпиаде еще более вырастут. По прогнозам аналитиков, может быть, в два раза. Таким образом, они обгонят нынешние московские цены на жилье, застывшие на уровне чуть более 4 тысяч долларов за квадратный метр, что и так немало. Несколько раз вырастет и предложение. К 2014 году в Сочи будет построен как минимум 660 тысяч квадратных метров жилья. Вопрос в том, хватит этого или нет. Обычно в Сочи ежегодно сдают лишь несколько десятков тысяч квадратных метров. По прогнозам экспертов, доля инвестиционного жилья возрастет в 10 раз, с 5 до 50%. Ожидается, что за ближайший год в полтора раза подорожает и земля. Гектары земли сейчас в Сочи стоят от 50 до 100 миллионов долларов. Подробнее об этой теме корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Олег Родин.
«Меняю виллу в Каннах на квартиру в этом доме». Такое рекламное объявление украшает забор одной из новостроек в Сочи. И в этой шутке немало правды. Высокие цены не останавливают покупателей. Почему стоимость квадратного метра новостроек в городе-курорте выросла практически до московского уровня? 4000 условных единиц за квадратный метр – это уже нормальная цена жилья в Сочи. Ожидается, что с новым статусом олимпийской столицы в Сочи жилье будет дорожать и далее. Насыщение рынка пока не предвидится. Буквально на расхват скупаются квартиры. Квартиры и дома не только в центральной части, но и в пригородах. В Адлере, Хосте, Кудепсе, Дагомысе, Лазаревском, Мамайке. Практически уже разобраны почти все новые квартиры в комплексе Бахчаров ручей, неподалеку от резиденции российского президента. Пентхаузы в новейших небоскребах вблизи Театральной площади скупают звезды эстрады. Причем подорожали не только новостройки и не исключительно элитные квартиры. Цены на вторичном рынке жилья также не отстают и только за последний год выросли вдвое, а за годы 21 века цены увеличились примерно в 10 раз. Стандартная хрущевка или панелька стоит теперь несколько миллионов рублей. Цены на ремонт квартир и тарифы на коммунальные услуги также выросли. А некоторые стали гораздо выше московских. За отопление и водоснабжение, например. Сочинцы теперь покупают продукты по ценам на уровне столичных, тогда как местные пенсии и зарплаты у многих из них в несколько раз ниже, чем у москвичей. От грядущей Олимпиады жители Сочи не видят улучшения, поскольку считают, что многомиллиардные инвестиции пойдут вовсе не на их обустройство и благосостояние, а превращение города до курорта в олимпийскую столицу приведет к дальнейшему удорожанию жизни, росту цен и тарифов, и бюджетные средства пойдут на олимпийские объекты вместо решения местных проблем. Об этом предупреждали выступавшие на весеннем митинге против Олимпиады в Сочи.
Государство выделяет определенные средства, а также выделяется из бюджета города 4,6 миллиарда рублей. А где мы из нашего бюджета возьмем такие деньги? Если у нас сейчас бюджет равен как раз вот этой сумме 4,6 миллиарда рублей. И мы уже столкнулись с тем, что ряд социальных программ приостановлен и отменен.
Пока же в городе преобладают эйфорические настроения. Для «Радио Свобода» Олег Родин, Сочи.
Город, где будут проходить зимние Олимпийские игры 2014 года, выбран. Теперь Международному олимпийскому комитету предстоит выбрать город для проведения летних Олимпийских игр 2016 года. Один из претендентов – Чикаго. Нью-Йоркский корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов связался с одним из представителей организационной комиссии Олимпийской Чикаго и поговорил с ним о том, как он относится к шансам своего города и к олимпийской кандидатуре Сочи.
Американский олимпийский комитет целый год думал, какой из пяти городов Соединенных Штатов может претендовать на проведение летней Олимпиады в 2016 году. Наконец, решение принято. Вот что рассказал представитель комитета «Чикаго-2016» Патрик Сандыски. У нас только что завершился внутренний конкурс, в котором пять городов претендовали на то, чтобы представлять Соединенные Штаты в борьбе за летнюю Олимпиаду 2016 года. Помимо Чикаго, это были Хьюстон, Филадельфия, Лос-Анджелес и Сан-Франциско. Мы победили внутри Соединенных Штатов и надеемся победить на международном конкурсе, потому что спортивный комплекс в Чикаго может быть очень компактным. Это огромное преимущество, скажем, перед Лос-Анджелесом. Центр нашего города находится на берегу озера Мичиган. Это сулит большие удобства и спортсменам, и зрителям. И те, и другие смогут легко и быстро добираться от одного спортивного комплекса до другого и смогут посмотреть больше соревнований. В свободное от соревнований время спортсмены не будут скучать в олимпийской деревне, а смогут получать удовольствие от всего того, что сулит центр одного из лучших городов Америки с его парками и пляжами. Может ли как-то отразиться на перспективах Чикаго то, что для зимних игр выбран Сочи? Я не знаю, как Сочи может помешать избранию Чикаго. Город, выбранный для проведения зимних Олимпийских игр, не влияет на выбор города для проведения летних. Помешать могло бы, если бы Сочи, скажем, был американским городом, или Чикаго — российским. Одна страна не может получить право на проведение подряд и зимних, и летних Олимпийских игр. Как вы относитесь к победе Сочи среди претендентов на зимнюю Олимпиаду 2014 года? Я никогда не был в Сочи, но на меня произвело очень хорошее впечатление то, как этот город был представлен на последнем этапе конкурса в Гватемале. У города уникальные климатические условия. Тепло у моря и достаточно холодно и снежно в расположенных рядом горах, где будут проходить соревнования лыжников. В Сочи, как и в Чикаго, игры могут проходить очень компактно. В этом одно из главных преимуществ Сочи, и, надеюсь, Чикаго привлечет теми же качествами. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» и начатую моими коллегами тему продолжит обзор западноевропейской и американской печати. 6 июля комментаторы пишут о перспективах Олимпийского Сочи. У микрофона мой коллега Иван Толстой.
«Потемкинские деревни», — гласил заголовок статьи в четверговом номере немецкой газеты «Frankfurter Rundschau». К похожим эпитетам склоняются сегодня и другие газеты Европы, указывая на нынешнее состояние города и главную роль, которую, несомненно, сыграло личное присутствие Владимира Путина в конечном решении МОК. Как показывает статья в «Лондонском Таймс», хотя решение Олимпийского комитета и было принято, практически ни одна из структур, необходимых для проведения игр в 2014 году, еще не возведена. Кроме этого, российская сторона пообещала вложить астрономические суммы, которые европейские звездочеты расценили по-своему. Парижский «Либерасьон» в 9 миллиардов евро, лондонский «Таймс» в 6 миллиардов фунтов, «Файнаншал Таймс» в 12 миллиардов долларов. «Либерасьон» также подчеркивает разницу между ожидаемыми затратами сочинской заявки и заявки канадского «Ванкувера», который в 2010 году проведет зимние игры всего лишь за 426 миллионов евро, то есть за сумму в 20 лишним раз меньше. Однако гигантские расходы не ограничиваются проведением Олимпиады как таковой. Согласно Financial Times, спортивные заведения, отели, новый аэропорт и прочие инфраструктурные заготовки расширяют возможности и статус города вообще. К тому же способность России вложить такие деньги и решение МОК доверить ей проведение мероприятия такого масштаба есть долгожданное признание экономического возрождения последних 7 лет. Однако австрийская сторона утверждает, что отдельную негласную статью расходов составляют финансовые поблажки Олимпийскому комитету. Австрийский канцлер Альфред Гуссенбауэр, возглавлявший Зальцбургскую делегацию, сказал: вопрос в том, могут ли все члены Олимпийского комитета сказать, что принимали свое решение с чистой совестью. Как пишет Times, «Газпром» ведет переговоры о возможном спонсорстве Международного Олимпийского комитета. Не остался без внимания европейских журналистов и сам Владимир Путин, пройдясь по всем газетным статьям самодержавным шагом. Пришел очаровательный. провал победил. Комплимент, достойный Цезаря, отдает «Таймс». Как и многим в сегодняшней России, победой сочинской заявки россияне обязаны личному вмешательству своего современного царя, вторит Financial Times. Журналисты «Либерасьон» также явно довольны лингвистическими достижениями российского президента, впервые произнесшего речь не только на английском, но и, по словам парижской газеты, короновав ее несколькими фразами на французском. Газета «Вашингтон-Пост» цитирует слова генерального директора заявочного комитета «Сочи-2014» Дмитрия Чернышенко, который заявил, что игры помогут процессу демократизации России. Другая цитата «Вашингтон-Пост» принадлежит Владимиру Путину, сказавшему, что выбор Сочи как олимпийской столицы является признанием высокоразвитой социальной и экономической сферы в России, равно как и общественного положения России, что тут же перевело оценку события в политическое русло. «Вашингтон-Пост» приводит слова из выступления пресс-секретаря американского госдепартамента Шона Маккормака, который сказал: «Это, разумеется, большое событие для России и для Путина, так что пусть они его расценивают по своему усмотрению, но я не совсем уверен, что выбор России как место проведения зимней Олимпиады на данный момент существенно меняет наше мнение и наши опасения, как и мнение и опасения других стран, насчет того пути, на котором стоит российская демократия». «Нью-Йорк Таймс» цитирует слова президента Олимпийского комитета Жака Рогге: «Путин вел себя приятно. Он говорил на английском, чего никогда не делает. Он говорил и на французском, чего тоже никогда не делает. Его харизма объясняет те 4 голоса, которые обеспечили в результате победу». Сочинский проект уже взят на заметку Фондом по охране живой природы и организацией Greenpeace. Они опасаются за ущерб, который строительство спортивных комплексов нанесет окружающей среде, пишет «Вашингтон-Пост».
Обзор западноевропейской и американской печати на олимпийскую тему сделал мой коллега Иван Толстой. Человек дня «Радио Свобода» 6 июля – один из учредителей новой российской художественной награды, премии имени Василия Кандинского в области современного искусства, бизнесмен и владелец журнала «Арт-Хроника» Шалва Бреус. Премия Кандинского – это аналог престижной британской Тернеровской премии. У премии Кандинского будут 4 лауреата, один из которых – лучший молодой художник – получит право на 3-месячную стажировку во Флоренции. Из работ, вошедших в шорт-лист премии лауреатов, будет составлена выставка. Церемония награждения приурочена ко дню рождения Василия Кандинского 4 декабря. Шалва Бреус родился в 1957 году в Сухуми, окончил исторический факультет МГУ, он кандидат наук. Работал в администрации Красноярского края, в Министерстве имущественных отношений России. Сейчас владелец крупнейшего российского целлюлозо-бумажного комбината «Волга». Литератор, переводчик, коллекционер живописи. Журнал «Арт-Хроника», одно из ведущих российских искусствоведческих изданий, он основал в 2002 году. В качестве соучредителя премии Кандинского вместе с Deutsche Bank Шалва Бреус выступил как частное лицо. О человеке дня «Радио Свобода» говорит его давний друг, президент Альфа-банка Петр Авин.
Шалва Бреус – крупный предприниматель, хозяин крупнейшего в России целлюлозно-бумажного комбината ЦВХ «Волга». В последнее время серьезно увлекся искусством и стал известен как издатель, в частности, журнала «Арт-Хроника». Он достаточно давно сам коллекционировал живопись и во многом сейчас профессионально переориентируется с управлением предприятием и государственной службы в прошлом на искусство. Мы с ним знакомы очень давно, мы с ним близко дружим с университета, то есть уже больше 30 лет. Он выпускник, так же, как и я, Московского государственного университета. В молодости он играл модное поло за знаменитую команду МГУ. И, в общем, уже тогда он интересовался живописью. Он занимался литературой, занимался переводами. Кстати, вот переводы, в том числе, Набокова публиковались много лет назад. Ну, вот теперь вполне естественное развитие. Насколько я знаю, Шалов покупал прежде всего русское искусство. Естественно, учитывая его грузинские корни, он родился и вырос в Батуми. Он интересовался Пиросмани, не так много великих грузинских художников. И у него, кстати, в коллекции замечательный Пиросмани. И дома у него ходил русских художников. Прежде всего, русского предаванга. Это был Новый Валет, Смертенко, Ловский. Но в последнее время он стал совершенно явно интересоваться современным искусством, что, в общем, мы видим и по журналу «Арт-Хроника». И опять же, премия, которую сегодня мы обсуждаем, которая стала поводом для моего рассказа, она посвящена современному искусству.
О человеке дня «Радио Свободы» говорил бизнесмен Петр Авин. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 6 июля. Над выпуском программы работали продюсеры Юлия Голубева и Лина Ширяева, автор и ведущий Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы не уходите с волны свободы. Сейчас Игорь Померанцев с программой «Поверх барьеров». Один из сюжетов программы – беседы с артистами Мариинского театра о красоте и уродстве тела. Всего доброго, не пропустите.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
переговорщиком с чеченской стороны мог тогда стать Руслан Алихаджиев. И как раз в этот момент он исчезает.
Литва, Латвия, Эстония и Польша ищут способы обеспечить свою энергобезопасность без
России. У них не осталось никакого выбора, кроме как сдать.
Украинские демократические силы снова объединились, восстановив доверие избирателей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».